אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם
труды בעל סולמה 48 страница статья тело и душа заголовок разрешенное и запрещенное в использовании человеческой науки. А материал можно скачать на Каббала Каптиви, 48 страница, тело и душа, разрешенное и запрещенное в человеческой науке. Написано в соответствии с этим тут, поэтому я не знаю, может быть, прочитаем и предыдущую главу. Открытое и скрытое. 47 страница, подзаголовок «Открытое и скрытое». Наука сегодняшнего дня, развившись, уже пришла к пониманию этого в истинной форме. И принято решение, что нет достоверного абсолютно в действительности. Однако мудрецы поняли и пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий до них. И поэтому то, что касается веры, они дали нам указание, запретили не только заниматься теоретизированием, но и пользоваться умозрительными выводами, подобными этим, даже при обсуждении. Мудрецы разделили нам науку на две части – открытую и скрытую. Открытая часть включает все то, что мы понимаем при простом осознании. Изучение строится на практической основе, без всякой поддержки умозрительных размышлений, как сказали мудрецы. У судей есть только то, что видит своими глазами. Не добавляя каких-то разумов. Вот то, что глаза видят, вот это и есть открытие, это и есть восприятие. Открытая часть. Скрытая же часть включает все те знания, которые были услышаны от преданных, достоверных людей или осознанно постигнуто в общем нами самими. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере, достаточной для анализа с позиции здравого смысла, как простого осознания. Это то, что называется скрытым. Что советует нам принять эти вещи как простая вера. И запретили нам во всем, что касается веры, строгим запретом, даже смотреть на то, что может побудить к их исследованию. Однако эти названия, открытые, скрытые, не являются постоянными, указывающими на определенные виды знаний, как считают массы. Они указывают только на сознание человека. То есть у каждого человека, в соответствии с его постижением, с его духовным постижением, открытые, скрытые, будут в разных частях. А человек, который продвигается, то каждый раз будет у него больше открыто и меньше скрыто. То есть те знания, которые успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все те знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются им скрытым. И таким образом, что никогда ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей, где открытую часть ему разрешено изучать и исследовать, потому что у него для этого есть реальная основа. А в части скрытой от него запрещена даже попытка исследования, потому что нет у него там никакой реальной основы. Вопросы?
Как можно отделить вот то, что видит глазами, и умственное, умозрительное исследование? Есть много людей, которые смотрят на мир так же, как и ты, но видят его или глубже, или меньше, чем ты. Все это зависит, кроме глаз, еще от разума. Разум видит. Глаза ничего не видят. Глаз — это некая... Да, сфера, в которой есть жидкость,
И нет там больше ничего. Ничего там больше нет. Но вся информация от глаза, он вообще ничего не делает, кроме того, что он получает эту информацию и передает в мозг. А мозг начинает расшифровывать эту информацию, выстраивать, сравнивать с тем, что было раньше и тому подобное. А сам глаз ничего. Я не знаю, мы можем сюда искусственный глаз вставить, потому что это всего-навсего сенсор. Но ведь написано, что судья видит только то, что видит глазами. Ну да, то, что видит глазами, это значит, что, что он видит, и не более того, не больше того, что он видит, что он должен идти в соответствии с фактами. Это называется судья. Судья действует только по фактам, не добавляя со своей стороны никакого разума. Что может быть это вот так, а может быть как-то по-другому? Нельзя. Мы судим только потому, что мы раскрываем как факты.
Де-факто.
Де-факто. Ну, тогда вперед. Заголовок «Запрещенный, разрешенный» в использовании обычной науки. В соответствии с этим, идя по пути мудрецов, не позволено нам использовать данные обычных наук, но только те знания, которые были практически доказаны. И нет у нас тени сомнения в их реальности. И поэтому из всех этих трех теорий мы не можем принять никакого религиозного принципа, и уж тем более в понятиях душа и тело, являющиеся общими принципами и темами всех религий. Мы можем принять их только исходя из знаний и науки Каббала, в которой они приобретены опытом, так что человек не может сомневаться в их истинности. Это значит, что и у науки Каббала. Что я должен верить? То есть я могу услышать, что говорят каббалисты, и постараться попробовать то, что они рекомендуют делать, и тогда отсюда я получу впечатление. И вот через это впечатление я и буду работать, я буду жить. Но не то, что я опираюсь на другой разум или где-то что-то там написано. Нет, это все только как рекомендации. То есть мы всегда идем в соответствии с выражением. Судья видит только то, что видит своими глазами. Дальше. И понятно, что невозможно, чтобы такие доказательства были представлены каким-то духовным образом, но добыты только с помощью тела, способного на чувственное восприятие. В соответствии с этим у нас есть право в определенной степени использовать только третью теорию, занимающуюся исключительно вопросами тела. Во всех тех заключениях, которые доказаны опытом, по поводу которых нет никаких разногласий. Остальные общие логические объяснения, как этих теорий, так и других, нами не принимаются и запрещены. А каждый, кто использует их, нарушает запрет на действие, не обращаясь к идолам. Однако эта третья теория чужда и очень претит человеческому духу, и практически нет ни одного действительно образованного человека, который мог бы ее принять, так как, по их выражению, уничтожен вид человека, из него сделали машину, действующую и передвигающую посредством других сил. По их мнению, у человека нет никакого свободного выбора в соответствии с его желанием, но его толкают силы природы. И все действия он совершает по принуждению. И нет у человека никакого вознаграждения и наказания, так как действие закона наказания и вознаграждения не распространяется на того, у кого нет свободного волеизъявления. И это далеко от знания, предназначено не только среди религиозных верующих вознаграждение и наказание, проистекающее из веры высшее управление, согласно которому все силы природы управляются Творцом, и которые уверены в том, что в каждом обычае есть благая и желательная цель. Эта теория еще более странна для нерелигиозных, по мнению которых каждый предан в руки слепой природы, без знаний и цели. И они, люди, обладающие разумом, являются игрушками в ее руках, и она ведет их обманным путем, и кто знает куда. И поэтому эта теория неприемлема и не принята в мире. И знай, что все эти сиюминутные теории возникли только для того, чтобы исправить эти искажения. И поэтому было решено, что тело, которое, согласно третьей теории, называется просто машиной, совсем не является истинным человеком. А суть человека представляет собой совершенно иное, невидимое и неощущаемое, потому что это духовная сущность, в скрытой форме, облаченная внутрь тела. И это «я» человека. И это самое «я», представляющее собой тело, со всем его наполнением считается собственностью этого «я», духовного вечного, как они полагали. Однако вся эта теория не просто хромает, как они сами признают, будучи не способны объяснить, как духовная сущность, которая является душой или моим «я», сможет задействовать тело или принудить его к чему-нибудь. Потому что в соответствии с утверждением самой философии, у духовного нет никакого контакта с материальным, и оно никак не воздействует на него, как они сами отмечают. Мы находимся пока еще перед проблемой, как мы можем навести какой-то мост между духовным и материальным. Как может быть, чтобы эти вещи каким-то образом сложились? И... Ну, продолжай. Один абзац остался. Хотя неизвестно и непонятно, что он хочет сказать.
No.
Обвинение Рамбама. Однако даже без этой проблемы их теория была запрещена в Израиле, как мы уже говорили об этом. И очень важно, чтобы ты знал, что все обвинение, которое было по отношению к Рамбаму, мудрецам Израилю, и приговор сжечь его книги, это было потому, что были как-то удовлетворены вообще его верой и последовательностью. Но поскольку он оперся в своих книгах на философию и на метафизику, которая была в высшем расцвете, а Рамбам хотел спасти их от этого, но все равно не приняли его мудрецы. И уж тем более в это время, когда наше поколение пришло к развитию, к осознанию, что в метафизической философии нет никакого содержания, чтобы просто тратить на это время. И, конечно же, запрещено кому-либо брать оттуда что-то. Да? То есть мы можем опираться только на науку Каббала, и невозможно связать науку Каббала с какой-либо другой наукой, потому что та исходит не с каббалистов. Не то, что нет там истины или есть. Есть там истина в нашем мире, ты можешь этим пользоваться, если это наука. Но не остальные теории, методики, философии, это все для нас неприемлемо. Поэтому мы изучаем и берем в расчет только слова каббалистов. Вопросы? Нету вопросов? Тогда вперед. Ну, а что ты хочешь спросить? Но он ведь не дает ответ по поводу тела и души. Ну, конечно, нет. Потому что это невозможно объяснить. Невозможно объяснить это человеку, который не находится в истинном восприятии. Нет слов. Он не может понять. Так вся статья, ну как будто... То есть он говорил об этом и... Да, он говорил на всей статье, что если ты не постигаешь, ты ничего не понимаешь. Все?
ты можешь, в общем-то, принять себя как животное, которое не понимает ничего больше, как только животную жизнь. Ты живешь внутри своего тела, так не прыгай за пределы тела. Так то, что он хочет сказать, удовлетвориться науками этого мира и не... Науки этого мира имеется в виду наука, где есть там четкие доказательства, да, на месте. А если ты хочешь чего-то постигнуть, изучай Каббалу. Да, это все. Продолжим. Ну, пошли дальше. Тогда мы перейдем на страницу 50, тайна зарождения в рождении. Первое. Законы, общее и частное. Те, кто постигают творение, первый вывод определяется в том, что надо смотреть и переносить то, что является работой Творца, управлением или природой творения. То есть, что мы хотим главным образом, каким-то образом понять, постичь, исследовать, получить, это отношение Творца к нам, которое называется управлением. Они не будут называться телом, но просто простая материя, плоти и тела, крови, ни живого уровня, без какой-либо формы. А то, что называется формой, считается духовной силой и уже не телом. И в соответствии с этим есть закон, что все тела одинаковы. Но как земной шар, который является одним объектом, его невозможно разделить на несколько, и там нет ничего нового в этой форме, по сравнению с другой формой, то неживое не будет делиться на множество деталей, а все многочисленное, то, что есть в мире, это духовные силы. И поэтому все общее, соответственно, и лучше, потому что исходит из духовной силы. А всякое частное, оно ничтожно. И в этом разница между эгоистичным человеком и человеком, который предан своему народу. И, конечно же, что значимость общего зависит от его размеров, потому что если мы решили, что сила множества — это духовное и важное, поэтому если множество больше, так оно важнее. Отсюда тот, кто предан своему народу, важнее тому, кто предан городу своему, а преданный миру важнее, чем тот, кто предан народу своему. И это первый вывод. Так, эта статья — это черновик. Он, видимо, хотел потом написать настоящую статью, а тут только наброски. Но все-таки, поскольку это Бааль Сулам, мы это изучаем. Хотя сколько поймем, поймем, сколько нет, ну, не поймем. Получим впечатление. Вопросы. Вопросы о том, о чем мы говорили. Нету. Ну хорошо, тогда продолжим. Рождение в духовном. И поэтому, как есть рождение у частного, как рождается тело, так же есть рождение у общего. И это за счет обновления духовной силы, то есть разумной. Потому что в духовном изменение по форме отделяется друг от друга, и это означает рождение, что приходит в мир исправления. То есть наше развитие в этом мире должно быть за счет духовного рождения, и это то действие, которое происходит с нами и выводит нас из ощущения этого мира в ощущение высшего мира. Это будет называться духовным рождением. То есть получение духовных килим. Хорошо? Дальше. Выход из Египта называется рождением. И если мы говорим о многочисленности в духовном, это похоже на, как на материальном.
тот, кто родился из чрева матери, из мира черного, испорченного, всякой грязью и неприятными, в свет, в мир светлый, в мир исправления, совершенный. Отсюда понятно подготовки, то, что присутствует в работе коэнов, которые пришли с помощью пророчества Моше и удостоились свободы от ангела смерти и получения Торы. И тогда им нужно было новое рождение в светлый мир, о котором сказано «желанная земля, просторная». У духовного рождения есть две части. Есть рождение, которое называется, что мы приобретаем сокращение экрана, отраженный свет и отдающий килим. А есть еще одно рождение, которое мы тоже рождаемся от того, что можем работать с получающим килим ради отдачи. Это то, что он говорит, два вот этих этапа. Хорошо? Дальше. Рождается мертвым. И вот этот родившийся называется родился мертвым. То есть, когда было египетское рабство, потом происходит рождение. Но он еще не был готов дышать духом жизни в светлом мире. То есть, еще не обеспеченный выход туда. И тогда началась война с Амалеком, испытание водой и прочее. И пришел он в Синайскую пустыню. Сина означает Синай. Сина, ненависть. Потому что в этом они одинаковы. То есть то, что происходит в каждой болезни. То есть поскольку они как бы еще и родились, но это рождение еще не было правильным, потому что не могли дальше существовать и воспринять духовные ступени, и поэтому называется, что этот плод родился мертвым. Чего не хватает, сейчас он продолжит и скажет. То есть почему это происходит? В духовном все же. Это исправление. Почему есть такие состояния, как смерть, рождение? Пожалуйста. Рождение у отца и матери. И они стали способными вдохнуть дух жизни. И тогда раскрывается в нем пророчество «Будете вы мне царством первосвященников и святым народом». То есть недостаточно, что они вышли из Вавилона, из Ханаана, вошли в Египет. Недостаточно, что они вышли из Египта, поднялись над желанием получать, прошли мертвое конечное море, но главное это то, что они начинают через разбиение собираться вместе, объединяться. Еще раз. И тогда они стали достойны вдохнуть воздух жизни и осуществиться в них пророчество «Будьте мне царством первосвященников и святым народом». Вначале царством первосвященников, то есть отказаться от собственности, да, отказаться от собственного эго, а потом святым народом, что означает доставить наслаждение своему господину. То есть в силу того, что не умеют объединиться и отменить свое эго, кроме этого еще отдавать Творцу посредством возлюби ближним, как самого себя. И как в материальном, когда новорожденный падает в верные руки отца и матери, которые заботятся о нем и обеспечивают ему его существование и здоровье, то как после того, как каждому уготовлено 600 тысяч заботящихся о его существовании, он вдыхает воздух жизни, и, как сказано, и расположился там Израиль у горы, объясняет Раши, как один человек с одним сердцем. То есть продолжение — это когда могут объединиться, возлюби ближнего, как самого себя, и потом продолжает уже к направлению Творец. Вопросы есть? Нету? Ну, хорошо.
Rav, can I ask a question?
Rav, я бы хотел спросить то, что мы говорили до этого. Ну хорошо.
Is incorrect to use
правильно ли было бы использовать науку Каббала?
To understand this world.
Чтобы понять этот мир. Мы не можем понять этот мир, если мы изучаем науку Каббала. Но если мы уже приобретаем высшую систему, то тогда мы можем понять этот мир, потому что тогда какие силы нисходят сверху в этот мир и управляют им. Но просто от учебы науки Каббала изучение этого сделать невозможно. То есть каббалист должен быть достаточно серьезен для того, чтобы понять мир из духовного мира, материальный мир. И, как написано, из нижнего будем изучать высшего, он объясняет там, что как раз надо подняться наверх, понять высший мир, из него увидеть силы, которые приводят в действие наш мир, и так понять нижний мир и связи между нижним и высшим, и высшим и нижним. Это не сразу, это не просто. То есть это знание, это наука связи между двумя мирами, это уже начинается с очень высокой ступени получения ради отдачи.
Can.
Да.
I can make another question, Rav.
Можно еще вопрос? Да.
In the next part.
Вот в следующей части, да.
When we talked about the spiritual birth.
Когда мы говорили о духовном рождении. Я изучал, что нам нужен экран, отраженный свет,
to born in the spiritual life.
Чтобы родиться духовным
жизни.
Я стараюсь работать с товарищами, с группой и все необходимое. Но я никогда не знаю. Что такое духовная жизнь? Возможно вообще это понимать? Возможно ли это? Мы можем изучать очень много материала из науки Каббала. Все же доступно, все, что они писали. Нет каких-то скрытых книг, тайн нет. Тайна лишь в тебе, что ты можешь понять то, что ты постигаешь, но не более того.
А
чего не постигаем? Мы не можем определить ни именем, ни названием, ни словом. Поэтому нам ничего не поможет, как только прийти к постижению.
Леон из Петахтиква.
Леон из Петахтиква. Он был сейчас на работе, спрашивает, все-таки непонятно, почему выход из Египта — это новорожденный, родившийся мертвым. Ведь потом же он стал народом и пришел к объединению, к храму. Правильно. Это называется, что он развивается. И относительно духовного, это пока еще называется, что находится еще в развитии внутри утробном, а потом умирает. Зависит от того, что мы считаем новорожденным и рождением. Вот. Выход из Египта, с одной стороны, называется рождением, так. А с другой стороны, после того, как они проходят все эти события и входят да, в грех Золотого Тельца, ну так это новорожденный, называется, что, собственно, произошел выкидыш. Мы это будем еще изучать, это непросто. мы не очень-то сейчас говорим об этом, потому что у нас в этом нет деталей. Мы просто запутаемся. Так, дальше. Пункт Бет. Ахора по ним. Человек, у человека глаза спереди, то есть он может смотреть только в будущее, то есть в порядке роста, снизу вверх. Однако он не может смотреть назад, только в порядок зачатия, снизу, сверху вниз. То есть не оглядывайся назад. И поэтому он не имеет никакой возможности к истинному знанию, потому что ему не хватает начала. И он подобен книге, в которой не хватает первой половины, и отсюда невозможно понять ничего. И все преимущество имеющих постижение, что они могут постигнуть и тайны зарождения, то есть процесс сверху вниз. Потому что человек включает в себя все. И это однозначно видно, что когда он смотрит на что-то, все же знаем, что он не видит ничего, кроме своего тела и своих мыслей. Но вместе с тем он постигает весь мир и знает, что думают люди, и желает им понравиться. И чтобы прийти к этим знаниям, достаточно посмотреть только в себя. Он уже понимает, что думают его поколения, потому что все в этом одинаковы, потому что человек внутри включает их всех. И для его знания достаточно, что за рождение он не знает и не помнит, чтобы рассказать оттуда хоть что-то. То есть это та часть, которая называется лицевая и обратная сторона. Мы постигаем ахор определенным образом, обратную сторону в определенной мере. То, что было у нас от рождения, с начала творения. И отсюда мы можем как-то предположить по поводу будущего, но на самом деле человек не полон, пока не постигает весь процесс сверху вниз и снизу вверх. И тогда можно сказать, что он понимает весь путь, то, что проходит он, проходит человечество. То, что человек постигает себя полностью, приводит себя к окончательному исправлению, этим он постигает все остальные души, включая первую общую душу. Ну, общую душу Адама Ришона. Дальше. 50-е врата. И сказано: «Видел ты мою обратную сторону, а лик не видел, потому что Моше постиг тайну рождения, то есть все состояния сверху вниз, во всей полноте, то, что называется Ахураим, обратная сторона духовных миров. И ему не хватало только вглядеться в лик, то есть увидеть все будущее до завершения исправления, то, что называется 50 врат бины, потому что это 120, где бина называется у каббалистов има, поскольку она мать всего мира, и тот, кто удостаивается постичь все 120 в ней, удостаивается полного раскрытия. Потому что 50 врат их, ахор, это тайна зарождения, то есть процесс сверху вниз. А 50-х врат лицевых — это развитие, которое должно быть до Гмартикуна, и тогда наполняется земля знанием Творца. И также уже не будет учить один человек другого и брата, говоря: «Знайте Творца, потому что все будут знать меня от мала до велика». То есть, в принципе, цель в том, что мы должны понять весь процесс со замысла творения, насладить творение, то, что началось тогда еще, когда не было ничего, только начало замысла и то завершение совершение всего исполнения этого замысла. И то, что молился Моше, покажи мне славу Твою. То есть все 50 врат Бины лицевой стороны. Сказал ему Творец, ты видел мои хорай. Достаточно тебе того, что ты видишь все 50 в хорай. То, что называется сверху вниз. А лик мой не увидишь. Потому что не можешь увидеть все 50, которые в лике, потому что не может увидеть ни человека остаться жив. Потому что когда придет настоящее время, когда раскроются килим и раскроются во всей полноте. Ну а чем он может ему показать, если эти ступени еще не раскрыты? Если мы еще не прошли все, не постигли гмартикун, так нечего показывать и Моше Рабейну тоже. Нет пока еще. Это и называется, что не может увидеть и остаться жить. Это невозможно. В духовном не может, это невозможно. И так остается это до гмартикуна. А до этого должен он умереть, если увидит. Потому что келим не смогут получить этот большой свет, и поэтому были отменены. И то, что сказал 50 врат Бины, сотворены в мире, и все были переданы Моше, за исключением одного. А в духовном нет недостатка. Но или все, или ничего. Как сказано, что если снят обед, снимается весь. Да, если чуть-чуть обед снимается, то снимается полностью. Но в конце, когда вырастут келим и разовьются в желаемом мере, они будут способны к принятию 50-х врат. Также знай, что есть два вида постижения. Это пророчество и мудрость. Со стороны мудрости постиг Моше, как все остальные мудрецы. Но со стороны пророчества он не мог постичь. И об этом сказали мудрецы, что мудрец предпочтительнее пророка. Поэтому Шломо постиг 50-е врата. Вопросы? Да, Давид. Непонятно. Он пишет, что обед, который частично разрешен, полностью снимается. Нет, немного в духовном. А что значит, он постиг все врата, кроме 50-го? Ну, если я правильно понимаю, то он постиг 50 врат Бины, все были переданы Моше, за исключением одному. Так дали были ему врата Моше? 49, да? 49, да, а 50 нет. Так считается, что можно получить 49, а 50 нет? Тут или все, или ничего? Да нет, это не имеет отношения все или ничего. Врата Бины ты постигаешь в малом состоянии и в большом состоянии все больше и больше. Но 50-е врата нет. 50-е врата только в гмартикуне, когда присоединяются к этому все населяющие мир. А иначе он не называется Моше. Наш Господин. Он получает это, чтобы передать всем остальным. Поэтому как можно ему дать, если после него нет келим за ним? Еще тогда вопрос. Как может быть, что он постигает все врата в Ахурайм, если не постигает их по ним? Это возможно? Разве это не одно перед другим? Я тебе не могу ответить. Тогда еще. Когда человек поднимается снизу вверх, он должен познать каким-то образом, узнать каким-то образом свой следующий ступень. Правильно я понимаю? Но как он может познать высшую, верхнюю свою ступень, если не постигать, не понимать? А как же поднимается на следующую ступень? решимот. Ты получаешь решимот. Почему были решимот еще с прошлого, еще то, что было до нас? Ты получаешь решимот. Все эти решимот просыпаются в каждую секунду, в каждом человеке. Если ты правильно их реализуешь, то перед тобой уже проложенный путь. Ты только должен реализовывать. Реализовывать — это значит объединяться, поднимать молитву из объединения, получить сверху вниз силы, реализовывать их вместе со всеми, и так каждый раз. Так эти решимоты захураем. Я получаю решимоты захураем, а я должен реализовать лицевую сторону по ним. Как приходит решимот? Они приходят с нисхождения сверху вниз? Я правильно понимаю или нет? Нет? Нет.
Ахураем
и по ним — это нечто совсем другое. Ты думаешь, что ты получаешь решимот с прошлого, это называется у тебя ахураем? Нет. Также и решимот — это разбиение, которое мы раскрываем. Это не совсем те состояния, над которыми мы работаем. Потому что ты, ну, правильно, ты опираешься на решимот из разбиения, но ты идешь сейчас на отдачу, ты сейчас идешь на получение ради отдачи, а разбиение твое, оно было совсем в других состояниях. То есть килим, которые были в разбиении, и килим, который ты сейчас будешь исправлять, это не те же самые килим. Это не те же самые килим. Это нам кажется так. Если бы это было так, было бы просто. Еще поговорим об этом. Спасибо. Ну что, Влад? Чего тебе не хватает-то? Он говорит, что есть два вида постижения: пророчество и мудрость. И мудрость постиг Моше, как все остальные мудрецы, а с точки зрения пророчества не мог постичь. Поэтому мудрецы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка. И так сказали, что Шломо постиг 50-е врата. Так что же они хотят сказать-то? Что хотят сказать? Что Шломо постиг 50-е врата, а Моше нет. Что у Шломо были потом килим всего мира? Шломо был больше, чем Моше в своей мудрости. Поэтому сказано о нем: мудрец предпочтительнее пророка. Это в особенности сказано о царе Шломо. Следующая ступень после Давида. Уже после Давида царь Соломон. Ну вот.
Алла.
Дальше. Душа рождает тело, зачатие и рост. Есть тут вещи, о которых я не могу говорить. Ты выше моего постижения, я же даже не знаю. Я тут не ориентируюсь, чтобы объяснить это вот так или иначе. Вместе будем постигать. С момента посадки зерна в землю начинает освобождение. Мы видим два процесса. Первый, когда ее поместили в землю, она начинает освобождаться от своего прежнего вида, что называется рожающая, пока не становится нулем, то есть исходным материалом, когда уже больше не имеет своей прежней формы. И тогда потенциал становится силой, практика становится силой, и тогда сходит в зачатие, то есть уже в процесс сверху вниз. Когда доходит до последней точки, начинается рост, а это уже процесс уже снизу вверх, пока не постигает весь свой уровень своего родителя. То есть есть путь, когда она должна полностью разложиться, дать зерно пшеницы, избавиться от предыдущей формы, и остается только изначальный решимот. А потом начинает из этого начального решимо развиваться уже в виде нового парцуфа. А это уже снизу вверх. Это понятно?
Ара.
Дальше.
Хаклал ва прат шавим.
Общие и частные равны. Общие и частные равны. Это как две капли воды, как во внешней части мира, то есть планеты и все остальное. Также и внутри, потому что даже в атоме, самой маленькой элементарной частицы, мы находим там целую систему и Солнца, и планет, которые вращаются вокруг него, как в большом мире. И таким же образом человек, который является внутренней частью мира, в нем тоже находятся все картины высшего мира. Ацилут, Брия, Ецера, Сия. И как сказали каббалисты, где Рош — это Ацилут, Духазе Брия, там от Табора уже Ецера, а от Табора вниз — Асия. Также Ибур Адама, зарождение человека, это тоже процесс сверху вниз, то есть постепенное распространение от его родителя, матери его, пока полностью не отделяется от них, потом выходит в мир и уже становится уже активной частью из-под власти родителя в собственное распоряжение. Начинается процесс уже снизу. Вверх, вскармливание, когда он еще связан с грудью матери, пока его форма не восполняется в последней степени, так же, как у его родителей. Но Адам решен, порождение самого Творца означает, что совсем не обязательно, что он рожденный женщиной, а из праха земного, как все остальные первые творения, которые были сделаны из этого праха. То есть все было из праха. Но этот прах происходит от высших миров, которые предваряют. И это потому, что и наверху есть свет и кли, свет в виде получения. Кли — это желание получать эти формы, которые соответствуют их. И кли — это желание получать всегда без того, чтобы определять что-то, или важность и собственную значимость, находящуюся сам по себе, как, кроме как только то, что получает им. Поэтому нет, не имеет никакого больше значения, чем получающий. То есть я, бедный, который хочет получить богатство, он не лучше, чем бедный, который радуется своей доли и не хочет богатства. Наоборот, он хуже его, потому что желание получать с тем, что принимается, становится одним целым. И это только две половинки одной медали. Если бы он был сам по себе, у него не было никакого собственной значимости, чтобы там было что-то с ним обсуждать. Ну-ка, давайте еще раз прочитаем. Еще раз, общие и частные равны. Общие и частные равны, как две капли воды, как во внешней части мира, то есть состояние планеты, в общем, также во внутренней стороне, потому что даже в атоме, самой маленькой частицы, там находим целую систему Солнца и Земли, которые вращаются вокруг него, как и в большом мире. И таким же образом человек, который является внутренней частью мира, в нем тоже находятся все картины высших миров. Ацилут, Брия, Ецера, Асия. Как сказали каббалисты, что Рош — это Ацилут, и Духазе — это Брия, оттуда до Табора — это Ецера, от Табора вниз — Асия. Таким образом, зачатие человека — это тоже процесс сверху вниз, то есть как постоянный отход от своего родителя, матери, пока полностью не отрывается от нее, выходит в мир и уже выходит из из-под власти родителя, под собственной власти. Тогда начинается процесс снизу вверх, вскармливание, когда он еще держится груди матери, пока его форма не восполняется в последней степени его родителей. Но Адам решен, результат плод рук Творца означает, что совсем не обязательно рожденный женщиной, но прах земли, как все остальные первые творения, которые были сделаны из этого праха. Как сказано, все из праха. Но этот прах происходит из высших миров, которые предваряют его. Ну и система Адама решен. И наверху тоже есть свет и кли. Свет в виде получения. А кли — это желание получать эти формы, которые соответствуют им. И это кли, которое является желанием получать всегда в состоянии, не определяя ничего, ни важности, ни собственной значимости, которая бы имела бы собственное значение, как только с тем, что получает внутрь. Поэтому нет там никакого значения у него своего, как то, что получает. Скажем, бедняк, который хочет стать богатым, он никак не важнее, чем тот же бедный, который радуется своей доле и не хочет богатства. Даже наоборот, он еще хуже его, потому что желание получать с тем, что получается в нем, становится одним целым. И это две стороны медали, а каждая половинка, которая сама по себе, не имеет никакого собственного значения, чтобы что-то было там обсуждать. Вопросы? Что он хочет сказать, что Адам решен не рожденной женщиной, но прах из земли? Адам решен не имеет к нам отношения. Адам решен — это общая система, которая прошла разбиение и подготовку, и мы должны включиться в нее. А у нас пока что нет никакой связи с ней. Вот и все. А вот этот пример тоже я не могу понять, что это за бедные, которые радуются и не радуются. Можно объяснить?
Боник раяхат.
Давайте вместе читать. Я не очень-то. Бедный, который хочет стать богатым, у него не, он никак не важнее, чем тот бедняк, который радуется своей доле. Хотя один имеет хисарон, то есть хочет стать богатым, а другой радуется своей доле. Хорошо ему. Да он еще хуже него. Наоборот, он хуже него тем, что хочет только постичь, а тот, кто радуется своей доле, он радуется, счастлив, потому что желание получать с тем, что принято в нем, получено, становится одним целым. И это только две половины одной медали, стороны медали, наполнение кли. А если это все разделяется, то там нет никакого собственного значения, чтобы вообще стоило об этом что-то там обсуждать. То есть все, что у него есть, то есть тот, кто хочет получить, он не, как бы это сказать, у него нет собственной формы. У него есть только форма того, что он хочет получить. Он не является личностью, он только хисарон, пустой. Да, пустой какой-то мешок, который хочет наполнения. Это то, что есть у того, кто обладает хисароном, недостатком, потребностью. То есть нет его собственной личности, ничего нет. Даже он, когда и хочет что-то, но вот его желание — это желание к тому, чего у него нет, извне. А тот, кто хочет отдавать, у него как бы есть что давать, хотя у него ничего и нет, но будет передавать свой хиссарон. Но его хиссарон, он конструктивный, он дающий, созидательный. Вы хотите перейти к восьмой части ТЭС? Дуа. Ну, давайте попробуем. Перейдем к следующей части урока.